Хорошо, спасибо, пастор, что так вообще на меня, так сказать, представил. Пастор так чистить, особенный. Вот. Приятно, конечно, когда тебе хорошо отзываются. Вот, люди.
Приятно быть хорошим.
Да, и приходится быть хорошим иногда. Когда тебе хорошо говорят, ты уже не можешь никуда деться, правда ведь? Ну так ведь, я совсем недавно узнал одну такую вещь. Узнал такую вещь. Знаете, ну, мы все, когда мы что-то делаем, мы хотим внутри иметь, вернее, мы имеем мотив, да? Слово знакомое, всем понятно, какой-то мотив. Зачем мы это делаем? Там, ради этого, ради того, там, зарабатываем деньги, там, воспитываем детей. Всегда мы, есть какой-то мотив. Так вот, оказывается, мотив бывает разной формы. То есть мотивация. Да? Мотивация что-то делать бывает разной формы. И одна из них, из этих форм мотивации, называется мотивация неизбежности или неизбежного. Сейчас я попробую объяснить, то есть кто не понял, как бы не догадался. Это когда вы что-то делаете, потому что если вы этого не сделаете, наступит что-то. Что-то произойдет такое, чего допустить просто нельзя. Улавливаете, да?
Да.
Ну, страх там, да, беспокойство, конечно же, да, и отчасти страх, переживание какое-то. Вот, ну, например, там, вот, представим, там, допустим, какая-то фирма, и есть какой-то отдел в этой фирме, там чем-то он занимается, приходит директор фирмы и говорит, если вы до конца недели не сделаете вот это, весь ваш отдел будет расформирован и уволен. Все, и ушел. И что отдел, народ в отделе, так сказать, концентрируется, собирается с духом, и там и что-то делает. Однозначно что-то делает, потому что, ну, он вылетел. Вот. Оказывается, это форма мотивации. Я, вы знаете, по жизни, ну, большую часть как бы мотивации у меня именно вот такая. Неизбежность, да? А оказывается, это вообще планируют такие вещи, вот, в компаниях, как бы планируют какую-то неизбежную ситуацию и втягивают в нее своих сотрудников. И сотрудники там как бы, есть разные формы, это одна из. Вот. Я думал все время, что это как бы проблема, оказывается, это еще и это вообще принцип такой. Так что теперь я вообще, поскольку у меня все большей части мне нужны какие-то обстоятельства, которые, знаете, вот все. Да, то, значит, как?
Не будешь стараться, будет проклятие.
Будет проклятие, да. Ну это кто уже знает. Что будет проклятие, тоже своего рода неизбежно. В принципе, да. То есть, по сути, мы тоже многие вещи делаем, да, потому что мы знаем, что если мы сделаем, то если откажемся от греха, то неизбежно нас постигнет какая-то участь. Вот, так что. Ну и вот проповедь тоже, знаете, вот, хочешь не хочешь, а надо готовиться. Неизбежно нужно выходить. Хорошо. Итак. Не знаю, что думал пастор, когда говорил мне, что проповеды вот по этому месту Писания, но у меня получилось, что-то получилось. И, в принципе, тема как бы проповеди – это присутствие Бога в нашей жизни. В общем-то, все, что мы не делаем, мы должны делать под Господом и под Его как бы контролем, под Его, находясь под Ним или с Ним вместе. И места Писания, которые мы рассмотрим сегодня такие основные. Это Матфея 28 глава 20 стих, где Иисус ученикам сказал, вот я с вами во все дни до скончания века, когда он давал поручение. И еще одно место, это Откровение 3 глава 20 стих, там, где Господь говорит, вот стою и стучу. Кто услышит голос мой и впустит, войду к тому и буду вечерить. Я с ним и он со мной. Рассматривая эти места, как бы я вот к каким моментом пришел. Что возникает вопрос, как же довериться Богу в обстоятельствах. В принципе, мы постоянно этот вопрос себе задаем по мере ситуации, мы как бы все спрашиваем, что бы вот, как вот Бог вот на это смотрит. Но он не всегда нам удается это сделать. И Сегодняшним словом хочу просто вас ободрить, помочь, как бы концентрироваться вот на том, чтобы Господь был в вашей жизни. Как довериться Богу и быть в Его присутствии. И вот такой пример небольшой. Это, сейчас скажу точно, когда была, произошла авария на шахте, на одной из шахт, далеко от нас, в 2010 году, по-моему, где-то в Чили. Что произошло? На глубине примерно 700 метров, 700 метров под землей, ну, в связи с обвалом, оказалось 33 горняка, ну, 33 шахтера. Произошло это 5 августа 2010 года. Большое количество породы как бы обвалилось, там порядка, ну, там 600 тонн как бы. Это была золото-медодобывающая шахта Сан-Хосе, Чили. И в течение 17 дней никто не знал, жив там кто-то или нет. Такая ситуация была. Ну, к ним начали прогуливаться, спустили туда специальный зонт, пробурили, поняли, что живы. 33 шахтера, оказалось, под землей. И 12-13 октября они только были подняты на поверхности. В общем, это такая была спасательная операция вообще, фактическая. Там был огромный лагерь спасателей. Сумасшедшие деньги были затрачены на то, чтобы этих людей туда поднять. По-моему, где-то указывается цифра даже в 30 миллионов долларов. Вот, эти работы оценивались. Ну, в общем, было сложно. Но что интересно здесь? Ну, их всех вытащили, пробурили специально такой, значит, шахту такую туда, лифт опустили, и потихонечку всех выняли оттуда. И последним поднялся начальник смены. Вот той смены, которая была, его звали Луис Урсула. И вот описывается его как бы действие на момент этой аварии. Что он сделал? Он, как начальник смены, он организовал там вот эту жизнь, да? То есть что им, они не знали, что с ними будет происходить. Но он не растерялся и организовал, так сказать, быт этих людей, да? Он распределил, у них были фонари, он распорядился, чтобы день делился на ночь как бы и на сутки. Когда это были сутки, они включали свет. Когда была ночь, ну вот как они понимали, да, они выключали, то есть как бы держали такой ритм. Потом он определил, чтобы там, где есть простор, ну место, да, была зона для сна и зона для отдыха. То есть вот такие зоны как бы разделили. Полностью всю пищу, которая была у них, они все это собрали и все это поделили и выдавали каждый день по чуть-чуть. Ну там какие-то печеньки, там какие-то консервы у них там. Ну, этого очень мало, но тем не менее. То есть он взял на себя как бы это бремя и ответственность за этих людей, да? Хотя понятно, если бы его там не было, ну, кто-то бы другой бы. Но вместе с тем, он, как начальник смены, он это бремя взял и был вот координатором как бы всех этих событий. И когда он поднял, он, и последним он поднялся на поверхность. Я вспоминал, когда читал эту историю, вспоминал некоторых капитанов кораблей при крушении, которые первыми корабля бежали. А здесь он поднялся последним, и вы знаете, его встречал президент Чили. Вот. И, ну, в общем, благодарил его за его мудрость и за его служение как бы, в этой ситуации. И вот эта история хорошо очень показывает то, кем хочет быть Бог в нашей жизни, кем хочет быть Иисус в нашей жизни. Он хочет быть начальником этой смены. Он хочет быть начальником нашей жизни. Не просто ради себя, а ради нас самих. Потому что мы, ну, мы хотим с кем-то разделить бремя своей жизни. Кто-то нам нужен. Если мы не разделяем его с Господом, мы начинаем разделять его с кем-то другим. Мы ищем этих вот помощников в жизни, и мы начинаем на них навешивать то, что нам тяжело нести. Вот. Но они не могут. Они не могут нести эту часть бремени. И конечно же, мы разочарованы в жизни, ну, самые разные последствия могут быть. Но Господь хочет быть вот тем, кто разделяет это время жизни вместе с нами. И вот его слова, Откровение 3 глава, 20 стих. «Вот стою и стучу. кто услышит голос мой, творит, войдут к нему. И знаете, чтобы это произошло, чтобы Господь стал разделять наше время, нужно сделать несколько вещей. Ну, нужно знать Господа, да? Нужно слышать Его голос. Нужно впустить Его. И нужно разделить с Ним вечерку. И вот по этим моментам я хотел пробежаться немного. Что значит знать Господа? Как мы можем Его знать? Да? Или как мы можем Его узнать? Ну, из Библии, да. В принципе, сегодня вариантов узнать о Господе, ну, достаточно. Как никогда. И сегодня, как ни странно, люди как-то вот, ну, не очень вот этим пользуются почему-то, да. Как-то вот столько всего происходит, но... Знаете, на каждом этом этапе можно потеряться, то есть можно как бы застопориться, да. Можно застопориться на этапе узнать Господа, можно застопориться на этапе услышать Его голос, или впустить Его, или... разделять с ним вечерю, ужин, да? В Иисусе Навине, 4 глава, 23-24 стих. Господь что-то творит. Всегда. И это есть свидетельство того, что Он есть, да? И какой Он. Мы можем Его здесь находить, можем Его здесь знать. Вот, значит, слова. Иисус Навин, 4 глава. «Скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли. Так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое осушил, доколе мы не перешли, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Видите как? Дабы все народы познали, то есть Бог творит определенные вещи, дела, чтобы не просто это вот, ну, там кто-то знал, а чтобы все народы познали. И еще одно место, Деяния 19 глава, 16-17 стих. Так, 19 глава. Вот интересно тоже, место уже современно, да, то там воды как бы далеко, это уже ближе к нам, к нашему времени. 16-17 стих. «Бросился на них человек, которому был твой дух, одолев, взял над ними такую силу, что они ноги избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно живущим в Эфесе иудеям, еленам, и напал на всех страх. И величаемо было имя Господь, имя Господа Иисуса». То есть, видите, Господь тоже, как бы, да, творит. Ну, здесь такая ситуация, ну, мы знаем много других ситуаций, воскрешение Лазаря, но вот здесь такая ситуация, то есть, вот, связано с именем Иисуса, да. Что-то произошло, и имя Иисуса стало почетнее у этих людей. Они стали, как бы, ого, ничего себе. То есть, мы видим, что Бог творит определенные дела, чтобы люди заприметили это, увидели это, услышали, да. И вот здесь возникает вопрос, вернее момент, признаешь ли ты то, что это есть? То есть проблема в том, чтобы признать, что Бог что-то делает. Если ты признаешь это, ты на верном пути. Если ты это отвергаешь, не признаешь это, что бы ни происходило, ты не будешь этого замечать просто. Поэтому вопрос, признаешь ли ты, что это есть. Если да, исследуй дальше. Если нет, ну, к сожалению, это уже проблема человека, который он сам будет потом оттуда выгребать, да? И отсюда все начинается. Признание того, что делает Бог. Еще не признание Бога, а того, что Он делает. То, что вокруг нас происходит. Если ты признаешь это, то значит ты будешь исследовать, что это такое, кто это, почему это произошло. Ты начнешь копаться, ты начнешь узнавать характер Бога, ты начнешь слышать о Нем больше, ты начнешь к Нему приближаться. По сути, сам Бог будет открываться тебе в разных ситуациях. И что происходит дальше? Как только ты узнаешь голос Господа, вернее, даже не голос, а самого Господа, ты начинаешь слышать Его голос. Начинаешь слышать голос. И Псалом 94-8 стих. И вот когда мы слышим голос, что с нами может происходить, да? Ну, там говорится об ожесточении, да? Когда вы слышите голос его, не ожесточите сердец. Мы просто можем отвергнуть его голос. Так, восьмой стих. Ибо он есть Бог наш, и мы народы, паствы его, и овцы руки его. О, если бы ныне послушали глаз его, не ожесточите сердце вашего, как и мерили, как день искушения в пустыне. Пример из ситуации, когда в пустыне народ Божий ослушался и не сделал так, как Господь говорил. Это может происходить с нами. Мы знаем Господа, но мы не слышим его голос. Или не отвергаем его голос. Не слышим, ну, не готовы, как бы, да, прислушаться. Как это происходит в нашей жизни? Чтобы слышать голос Господа, что нужно? Нужно замолчать. Аминь, да. Нужно замолчать, действительно, это правда. Знаете ситуацию, когда что-то когда там где-то по радио или по телевизору, что-то что-то новость нас интересует, дети сейчас бегают, а ну какие-то все! И я хочу услышать. Чтобы слышать голос Господа, нужно перестать слушать другие голоса. Ну хотя бы на время. Ну хотя бы на время остановиться надо, да? Прислушаться. Ведь мы знаем, что Господь есть. Нужно открыть вот эти свои уши и слушать. Вот, ну, слушать его голос. Потому что там сказано в Откровении, вот этот стих, и кто услышит голос мой? Стучу. Кто услышит? Стучу – это вот те ситуации, события и обстоятельства, которые происходят вокруг нас. Господь стучится. И потом говорит нам. Мы столько слышали, а прислушались кто-то, надо прислушаться. И это как в общем имеет значение, так и по каждой ситуации, по конкретной, которая есть в нашей жизни. Есть определенная ситуация, мы уже живем с Господом, слава Богу, но вот он к нам стучится, вот он к нам говорит, а мы не слышим его. Или голоса различные, ну, мешают нам, и мы не готовы от них отказаться, остановиться. Это большой вопрос. Делаем ли мы так, чтобы прислушаться? Знаете, сегодня утром была ситуация такая интересная. Ну, там вышел клип новый, мужской такой, там песня. Там она такая, знаете, своеобразная. Там в ней и правда есть, и неправда тоже. Но, знаете, у дьявола, ну, так всегда, знаете, правда и там примешано, знаете, вот, ну, прицепом. Ты глотаешь такая вкусная конфета, а внутри там начинка, знаете, там капелька там, отрава. И все, тебе достаточно. Ты уже подсажен. Ну вот. И песня, музыка прекрасная, да. Ритм такой, вот он как бы, ну, хочется слушать, знаете, вот он приятный, да, приятный. Но слова, ну, грустные. Я бы даже сказал, матюки. Вот. И при том их там немного, там одно слово, ну так вот, чуть-чуть. И оно влетается в тебе, да, и, ну, когда оно звучит везде, оно влияет на всех. И вот у нас сегодня там Маргарита, раз, и стала напевать эту песню. Стала напевать. Я говорю, Марго, ну эта песня такая, вот она классная, да, она привлекательная, но у меня есть такие слова, и она вот не так, как есть на самом деле. Лучше, чтобы эта песня гони ее от себя. Знаете, что она сделала? Она пошутила, конечно же, но ситуация правдивая. Мы так пытаемся это сделать, но сделать этого мало. Я говорю, слушай, чтобы был эффект, тебе после этого надо что-то взять другое туда. А Леся мне говорит, Дима, слушай, так классно, ты по воскресеньям часто включал прославление утром, и этим нас будил. И тогда как бы, ну, была, я говорю, слушай, да, точно, понимаете? Если вы вот так сделали, и все, оно так, знаете, пум, тут выпало, и обратно закатилось. 100%. 100%. Поэтому если вы это, и оно улетело быстренько туда что-нибудь назад, ну, вместо того, что было. Загрузите, да, быстро загрузите что-то туда. Свеженькое, что-то от Господа загрузите. Ну, пробьем, я не знаю, книгу, Библию, молитву, вы отличите, ну, вот тогда будет эффект. Тогда мы вытесняем вот то не Божье. Итак, мы Господа знаем, знаем Его характер. Он к нам стучит. Мы уже слышим Его голос. А, это Господь, да. Теперь впустить Его надо. Впустить. Как, знаете, там, это, в детстве, знаете, там, тук-тук-тук. Ой, лучше его не буду впускать. Или там, дети, когда кто-то не хочет, ой, папа, спишь, у меня нету. Спишь, у меня нету. Так и мы надо, знаете, голос Божий слышим, стук слышим, а думаем, как или нет. У меня, знаете, такая ситуация была, я что когда об этом думал, она мне вспомнилась. Значит, в армии, ну, мне довелось побыть, ну, повар по образованию, попал я в столовую. В столовую, значит, то есть часть службы служил, как обычный, рядовой, вот, а потом уже меня все-таки взяли поваром. Ну, сразу мне сказали, что мы за тобой наблюдаем в первые дни. Вот. Начальник службы как бы мне подошел, сказал, мы все о тебе знаем. Что он только приехал, что он не знает. Но он так, знаете, какая-то методика такая. Ну и потом, значит, попал я. Ну и получается, был я еще как бы хлеборезом. Хлеборез это, знаете, это как в аппарате президента там, какой-то, знаете, там, советник там, президента, там, хлеборез. Вот, это... Ну, представьте ситуацию. Армия, да? Еда в армии появляется 3 раза в день. Завтрак, обед и ужин. И пока нету завтрака, обеда и ужина, еды нет. А хлеб и масло есть всегда. Вот в чем здесь фишка. Что в перерывах между завтраком, обедом, ужином и ужином и завтраком, это очень важно сейчас в последний момент, всегда есть еда. Хлеб и масло. То есть, ну, а в армии хочется кушать когда? Всегда. Да. То есть всегда хочется спать не кушать. Это, поэтому хлеборез, это значит, это золотой человек. Его все любят. Его никто не обижает. Ну, некоторые над ним пытаются взять власть. Ну, то есть были такие, что типа вот как бы. Ну и помимо того, что солдаты между собой, как бы, знаете, вот. Там, кто там чем-то под, ну, подсластить, а кто-то, я типа дед, а ты там вот черпак или как там тебя. Ну, были еще тоже эти офицерские составы, прапорщики, они тоже есть хотят, им нельзя было есть столовые солдатки, ну, они же хотят есть. Ну, и были люди, с которыми у тебя хорошие отношения, как бы, да, ну, они такие были скромные там, офицеры, да, ну, не все так просили поесть, ну, никак. А были такие, знаете, которые вот, ну вот, а я хочу, вот, а мне надо, и там, ну, вот, делай, как я сказал. И вот у нас такой был начальник, там, как он, какой-то лейтенант, он был что-то там со спортом был завязан, я уже не помню. Спортзалом он заведовал. И вот когда он заступал на дежурство, мне не нравилось очень. И я вот его избегал просто, потому что он такой вот, ну вот ему все, вот ему надо было вот подать ему, вот, слушаться его, прям такой командир прям вообще. Ну и ко всему к этому, что к нему такое отношение было, не очень. Ну, поскольку, видно, он заведовал спортзал в целом, то, видно, он себя чувствовал как бы, на высоте. Это было, ну, знаете, спортзал, человек, настоящий мужчина спортзал. И помимо этого, мне еще мой начальник, непосредственный, тоже прапорщик, говорит, вот этому, на него показывает, ничего не давать. Ну хорошо, когда мой начальник есть на месте. И как бы вообще вопросов не возникает. А когда это воскресенье или суббота, начальства нет. А на дежурство заступил этот самый вот человек. А был приказ был ему ничего не давать. А он главный. И знаете, у вас хлеборезка была такая, дверь и окно для выдачи. Вот, дверь закрывалась на замок, такой засол такой, знаете, окно там еще было маленькое такое на улице. И здесь окошко столовой такое большое, там вот окно пройти, тоже оно закрывалось, как бы зашито было каким-то листом. Ну, короче, бронировали хлеб и масло под печатями, знаете, вот такой, под охраной. И вот мы сидели, значит, перед обедом, слышим, стук в дверь. А хлеборез, вот такой человек, он типа как бы есть, но его нет. То есть у него такая задача, быть на месте, но в то же время не быть. Вот, и как бы, то есть я мог быть на месте, но двери закрыты, все, меня нет. И он стучит. Типа там, хлеборез, не помню там. Я такой слышу его голос. А такой стучится, да? А, в это вот окно, которое в столовую туда, там щели были, можно было увидеть. Поэтому, чтобы совсем быть... А, и в дверь можно было, потому что спрашивали увидеть. Поэтому, чтобы совсем не попасться, приходилось как бы, ну что делать? Ну, давать ему нельзя ничего, а он же пришел просить. Приходилось вот это окно, знаете, и под ним вот так вот садишься, вот так вот, и тебя в двери не видно, и хоть там тоже, там щелочку, не видно. А у нас еще холодильник шумел такой, знаете, вот хвоста. Он так сильно-сильно шумел, и ты там можешь там кашлять, дышать, тебя не слышно просто, вот, ну, что ты там есть. Я так присел и сижу, знаете, а Господь стучится. Ну, не Господь, конечно, Господь, да. Сижу. И вот стоп дверь. Раз тишина, думаю, фу, ушел. И тут бах, открывает он голову, окно, и такая голова. Ты что, прячешься? Я такой, знаете, шаг, знаешь. Знаете ситуацию вообще, вот, ну. Ты прячешься? Нет. Я говорю, ну. Так, дай хлеба мне, брызгай масло, и все, ну да. В общем, расплатил-то я с ним, он ушел. Я, в общем, забыл закрыть просто это окошко. Он его открыл. Настойчивый, знаете, такой. Так вот, как бывает в нашей жизни, что Господь стучится, а мы, знаете, меня дома не будет. Господь, он, знаете, вот он, ну, вот есть такая картинка, где вот такой плакат был, где нарисован Иисус, такой дом, такой вот, знаете, дверь, и он так стоит, такой свет, красивый, и он стучится, знаете. Но Господь, он не такой. Он стучится и потом заходит в окно, смотрит. Он не ищет там нас, вот, ну, он же пришел, он настойчивый, да. Ну, он не ловится, как это окно открывает, и там вылазит туда. Но он стучится. И вот, впустим мы его или нет, знаете, это вопрос выше. Готовы ли мы впустить Господа, да? Согласиться с тем, что Он есть, согласиться, что Он Господь, согласиться Его впустить. Ну, раз мы все здесь, большинство из нас, я думаю, что почти все, наверное, да, или почти все, мы впустили Господа. Я думаю, что 100% мы здесь все впустили Господа. И дальше ситуация такая. А готовы ли мы с ним вечерить? Знаете, вот тоже немножко отрывок из фильма смотрел. Значит, родители в разводе, и дочка приезжает к своей маме, живет она с отцом, она приезжает, своей старшей подругой приезжает к маме. Мама не ожидала, что она приедет, дочка тоже старше, уже там поспится. И они сидят в комнате, и мама пошла, я пойду сейчас приготовлю, и долго ее нет, знаете, не выходит. Вот. И эта старшая подруга идет к маме, и мама говорит, слушай, ну ты, наверное, скажи, что я не могу выйти, и, ну, в общем, что там еще нужно сказать, в общем, извинись, я не могу. То есть ситуация, представляете, да? Ну, понятно, тяжелое отношение, да, вот родители, дети, как бы, и вся эта ситуация. Она не считала себя хорошей матерью, поэтому ей было, ну, неловко, как бы, она чувствовала, ну, какую-то вину. Она пригласила их, они зашли, но она к ним не выходит. Как не хочет выходить. То же самое у нас тоже бывает. Мы, знаете, Господа впустили, но пошли там в другую комнату и можем сидеть как бы. А он там, а мы здесь. Ну, вроде как впустили. Ну, ты же просился войти, но впустил тебя вот. Но это не все. Это не все. Господь хочет с нами сесть и чаять. И вот тут интересный момент тоже. Ужин, да? Вот традиционно, что для нас ужин? Что такое ужин для нас? Мы садимся вечерком. Так, я так. Ну, может, не один раз, несколько раз. В жизни это только был день. Вот. Это вечер, мы успокаиваемся, да, мы вот уже вот расслабились, мы уже там в пижаме, да, возможно, уже кто-то ужинает в пижаме. У нас дети в пижаме ужинают. Спать, все сначала заходят спать, потом по одному выходят, холодильник открывают, начинают, ну, мы с ними боремся. Так, все, это последний раз. Губку, боже, куда понес? Верните, ежен здесь, раз уже взял, ежен. Ну, ужин это по-разному, да, может быть. Но обычно мы себе представляем ужин такой. Вся семья садится, на столе накрыто, мы кушаем, все вздыхаем от тяжелого дня, делимся какими-то впечатлениями, да, что-то можем обсудить, что-то. Такое время отдыха наступает. То, знаете, утром ты встаешь, этот рюкзак, раз на себя обязанности, да, и пошел. Позавтракал, завтрак, да, пошел. В обед ты его снял на время, знаете, посидел, опять одел, пошел, а ужин ты уже снял, поставил в угол уже, да, распаковал вещи, достал зубную щетку, ну, то есть уже вот за время такое, знаете, остановки. Остановки в твоей жизни. Маленькая короткая остановка. И, конечно же, кто на ужине обычно бывает, заметьте, что, ну, гостей, как бы, таких вот, знаете, на ужине нет, вот, каких-то гостей. Ну, редко, да, ну, если это запланированный ужин, да. Но обычно мы на обед зовем гостей, правда, это обед. Ну, на завтрак тоже не бывает гостей. Будет на завтрак, это или он ночевал, или кто это такой вообще? Или кто? Или он Винни-Пух. Если Винни гость, то это не Винни-Пух, случайно. А на ужин это какие-то близкие люди, это какое-то время особое, семейное, личное время. И вот Господь говорит, приду и буду с тобой вечерить. Видите как, не завтракать пришел Господь, не обедать. На время, да? На завтрак это вообще, я даже не представляю. Это вот так. А ужин, это уже, ужин же может плавно перетянуться, перейти в...
В завтрак!
Это можно себе позволить, правда? Ужин. Ну, завтрак в обед, это уже ты, наверное, болеешь. Вот. А вот ужин с завтраком, уже это сколько времени, это же целую ночь. А вот где Господь хочет быть, знаете, сегодня с нами, когда мы его впустили, когда мы сели с ним за стол. И здесь мы тоже можем, знаете ли, дать задний ход. Мы можем с ним ужинать, но Господь говорит, приду и буду вечерить с ним. С ним. И дальше говорит, и он со мной. Видите, как интересно. С ним это, наверное, мы что-то даем ему. Или чем-то делимся с ним. Ну, как гость обычно, да? Мы его угощаем, а он нам взамен что должен? Что-то сказать хорошее. Порадовать нас чем-то, да? Какую-то историю, ну что-то. Тоже чем-то поделиться с нами. Может быть, свои переживания. И это хочет сам Господь. Когда мы его впускаем, когда он встанет за стол, когда мы, это молитва, да, допустим, и мы даем ему что-то, Господь, мы славим его, да, и какую-то проблему вываливаем. А он нам что-то должен, ну, тоже хочет сказать, наставить нас, ободрить нас. И вот это такой обмен хочет Господь с нами производить, чтобы мы вот в этом участвовали, да. И здесь, важно очень наше отношение в этот момент. Наше отношение. Это очень важный момент. Знаете, когда гость приходит к нам, то он гость, он как бы, ну, он вот здесь, а мы как хозяева, мы вот здесь. Но мы знаем в многих культурах, что отношение к гостю, когда он еще вот... Наоборот даже вот бывает. Вот Господь такого отношения от нас ожидает, что Он главный, чтобы наше отношение было к Нему почетному гостю. Ну представьте, президент пришел к вам на ужин. что вы будете ему служить. Правда. Конечно, вы скажете ему о проблемах, о тарифах, там, и так далее. Но в целом вы будете его, он будет выше у вас. Вот Господь, это же Господь. Он хочет быть авторитетом. Да, и вот это очень важно, это отношение правильное. Когда мы впустили его, он для нас авторитет. Мы должны ему, как бы, мы должны оставлять за ним последнее слово. Наш взгляд на любую ситуацию в нашей жизни должен быть таким. Слово Господа и его отношение к этой ситуации должно быть последним за ним. Он должен поставить точку в этом вопросе. Не мы, он. Наше отношение должно быть таким. За ним последнее слово. И этот момент, который мы как бы, да, который должен, мы выбираем, будет так или нет. Это мы решаем. Даем мы Господу последнее слово? Или оставляем его за собой? И очень правильное отношение, которое нам всем в пример, это Матфея 15 глава, 22-28 стих. Это пример, который мы должны все чеканить в своей жизни и его иметь таким. Это ситуация, когда к Иисусу подошла женщина и просила о своей проблеме. Матфея 15 глава. Об этом решении. Стих. И вот женщина, хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется». Но он отвечал, не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, отпустили, потому что она кричит за нами. А он сказал в ответ, немножко остановлюсь, она кричит Господу. И кричать можно как бы по-разному. Правда? Мы так иногда кричим.
Ну вот, все.
Все, вот. Все, Господи, все. Мы уже точно встанем, да? Ну, мы уже говорим, вот, все. Господь, все. Все, я говорю уже все. Мы так бывает. Это правда. А можно человек по-другому? Господи! С ожиданием его, с постоянным ожиданием. С постоянным ожиданием, что он скажет. А не с постоянным ожиданием, услышал он нас или нет. И вот она ему кричит. Господу можно кричать. А он молчит ей в ответ. И дальше говорит, он сказал ей: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Ну, Господь может говорить нам, ну подожди еще немножко. Как, Господи, как подожди, ну куда уже ждать вообще, ну ты вообще, ты какой-то, ты злой. А она, подойдя к нему, заметьте отношение, кланяясь, несмотря на то, что он ей там молчит, или говорит, что подожди, кланяясь, помоги мне, Господи. Ну, казалось бы, я кричу к тебе, Господи, я тебя уже на ужин впустил, я уже кланяюсь тебе. Вот теперь точно, Господи, ты мне поможешь. Точно, точно. Вот 100%, я бы к нему верен. Вот. Я у нас служение сегодня был, второзаконие по годовому чтению читал, Библию открывал, брата обнял. Даже если он сопротивлялся, все равно обнял. Вот теперь точно, Господи, я жду, где мой приз. Господь отвечает: нехорошо взять хлеб у детей и бросить там. Что у нас в сердце нашем? Ах ты, Господи! Так вот ты какой! Господи, Боже мой! Ага, так ты против меня войной? Сейчас тебе устрою, сейчас пойду, и утоплюсь. Такой крайний, знаете, вариант. Да? Не пойду больше по Сефея на служение. Десятину приносить не буду, и вообще Господь развод.
А она на своем, Господи, да, но и псы едят крови, которые падают со стола Господа.
Она на своем, она с почтением, она с упованием, она с надеждой, она с верой. Ничего себе! Вот это да, говорит Господь. Велика вера твоя. Господу нужна... Господь не хочет видеть наши проблемы на самом деле. Он хочет видеть нашу веру. Ну что вот, даже не проблемы, ведь его припер. Ну вот все приходят к Господу со своими проблемами. Приди к Господу со своей верой один раз. Не с проблемой. Господи, я верю. Но вера проверится тогда, когда тебе три раза будет сказано, подожди, сейчас я шнурки завяжу, я уже выхожу, ты меня еще ждешь? Ты где? Да? Вот на этом ужине, знаете, с Господом. Ну, мы ему приносим уже восьмое блюдо, а он молчит, не говорит, хорошее или плохое. Будешь девятое выносить? Или сидишь там на кухне? Ты в полотенечке.
Я Господу 9 блюд, а он ничего не сказал, вкусно или нет.
Оставьте за Господом последнее слово. И тогда вот эти слова, которые, знаете, в Матфея, «И сия с вами во все дни до скончания века», тогда они просто будут всегда с нами. Тогда они, эти слова, Господь будет с нами. Почему Он хочет быть с нами? Он хочет быть с нами, чтобы разделить с нами вот то бремя за нашу жизнь, чтобы помочь нам упорядочить, чтобы эти наши припасы разделить, чтобы отделить ночь от тьмы, да, день от ночи, свет от тьмы. Он хочет последним выйти из лодки. Он хочет, чтобы мы доплыли, и Он будет там с нами, и Он будет сзади нас, вот знаете, Он, вот Он берет на себя эту ответственность за нашу жизнь. Отдай Господу половину своего груза. Отдай Господу свое бремя. Возложите на меня заботу. Представляете? Ну возложите уже. Ну не на жену, не на мужа, не на детей, не на правительство, на Господа. Он понесет. Он хочет быть с нами. Он стоит и стучит. Он готов помогать. Он готов вдохновлять. Он для этого пришел сюда. Потому что новое ли это, что Господь сказал, все я с вами, во все дни до скончания века? Это не ново. Множество мест Писания в Ветхом Завете вы найдете, где Господь говорит, и вот я с тобой. И вот я буду с вами. И вот вы сделаете это, и я буду здесь рядом. Но там он говорил к народу своему сугубо. Сегодня он говорит ко всем людям вокруг, да? Я хочу быть каждым человеком на этой земле сегодня. С каждым. Я хочу быть с тобой. Тогда этого не было. Тогда он был с народом Божьим. И говорил им. И пример народ Божий был поставлен. Сегодня это для каждого человека. Я хочу быть с тобой во все дни до скончания века. Физически мы его не видим, но духом, через эффекты, через ситуацию, через слово, Господь с нами. Господь хочет быть с нами. Потому что когда-то, 20 лет назад, в Эдемском саду, люди утратили эту близость с Богом. И сегодня Он это восстанавливает. И знаете, Бог, Он вот не такой, как на той картинке, которая, вот, знаете, Он стоит и стучится там. Он не совсем такой. Если мы почитаем Откровение в контексте того, что сказано, мы видим, что Господь разным ангелам, разным людям говорил разные вещи. И одному он говорил, приду и сдвину твой светильник, если будешь не делать то, что нужно делать. Приду и возьму меч острый, если не будешь поступать. Приду и дам тебе награду. И в какой-то момент он говорит, вот стою и стучу. И знаете, о чем это показывает нам Господа? Ну, что это говорит нам о его характере? С одной стороны, он не перестает заботиться о том, чтобы его слово исполнялось, чтобы он контролировал ситуацию. Он остается с людьми. Он смотрит на правительство, на людей. Он воинствует, сражается, он действует постоянно. А с другой стороны, он стучит нежно каждому из нас, к верующим, к неверующим, он стучит. Но вместе с тем он не оставляет дело, которое он начал. Да? Он продолжает действовать, он все держит под своим контролем. Вот такой Господь. Он к тебе стучит, и он продолжает действовать. Он не оставил свои дела, не пошел, а он продолжает действовать. И это его действие во все дни, до скончания века с нами. Поэтому у нас нет никаких оправданий. Идите и научите. Будьте благословенны. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, что Ты с нами во все дни. Боже, помоги нам открывать Тебе дверь. Помоги нам садиться с Тобой за стол. Помоги нам делиться с Тобой. И помоги нам слышать и принимать от Тебя, Боже. Господь, пусть Твоя сила и Дух Твой, Господь, наполнит нас сейчас, Боже, чтобы мы были способны, чтобы мы были мудры, Господи, идти и учить Господь других, христиане, Твои мечтают, Твои стороны. И, Господь, быть самим, Боже, на том месте, по которому Ты призываешь нас, Господь. Быть самим в правильном положении перед Тобой, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.